говорит Радио Свобода. Эксперты указывают на необъективность лингвистических экспертиз по делу журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в пропаганде терроризма.
Это полное безобразие, потому что мы знаем, как это все делается.
Александр Лукашенко заявил, что конфликт в Донбассе – это конфликт между Украиной и Россией, хотя Москва не признает себя его стороной.
Кстати говоря, не первый раз Лукашенко высказывает такую точку зрения. Присутствие России в Донбассе все неизвестно.
В Петербурге идет сбор подписей против планов создания единого кампуса Петербургского государственного университета в поселке Шушары в Пушкинском районе.
Четыре пары у тебя, ты заканчиваешь 5 вечера. Ездить после пар в город, а потом обратно вообще не представляется возможным.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 9 октября. В лингвистических экспертизах, на которых основывается уголовное дело против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, утверждается, признаком оправдания терроризма в ее выступлении в радиоэфире является указание на несоблюдение прав и свобод граждан в России, сравнение взорвавшего себя в приемное управление ФСБ в Архангельске подростка с народовольцами XIX века и отсутствие должной негативной оценки его действий. По обвинению в оправдании терроризма журналистке грозит до 7 лет лишения свободы. Светлана Прокопьева считает свое уголовное преследование атакой на свободу слова. Насколько объективными и независимыми были эксперты, анализировавшие выступление Светланы Прокопьевой, разбиралась моя коллега Алена Вершинина.
Поводом для уголовного преследования Светланы Прокопьевой стало ее выступление в ноябре 2018 года в эфире «Эхо Москвы» в Пскове, в котором она рассуждала о причинах, побудивших подростка к совершению терактов в здании управления ФСБ в Архангельске. Уголовное дело против журналистки строится на лингвистических экспертизах. Всего в дело их вошли 3. И все 3 раза привлеченные Роскомнадзором и следствием эксперты пришли к выводу, что Светлана Прокопьева пыталась сформировать положительное отношение к терроризму и переложить вину за инцидент на действующую власть. Первая экспертиза была назначена Роскомнадзором всего через 12 дней после выступления Прокопьевой в радиоэфире. Ее проводили сотрудники подведомственного Роскомнадзору предприятия «Главный радиочастотный центр». При этом основная деятельность организации – мониторинг публикаций СМИ в интересах Роскомнадзора. Сотрудники центра ежедневно просматривают 100 интернет-страниц, выявляя порнографию, мат и другое противоправное содержание. А вот лингвистические экспертизы не значатся в списке деятельности центра. Исследование слов Прокопьевой проводили его 2 сотрудника, не имеющих квалификацию лингвиста. Вторая экспертиза была проведена через месяц специалистами из Волгоградского Южного экспертного центра. На сайте этой негосударственной судебно-экспертной организации лингвистическая судебная экспертиза указана как одно из основных направлений работы. Эксперты из Волгограда сочли, что в выступлении псковской журналистки, и далее цитата, «отсутствует порицание теракта, приписываются террористу высокие цели и благородные мотивы». Еще одна экспертиза по делу Прокопьевой была проведена в марте этого года сотрудниками Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Минюста. Они пришли к выводам, что Прокопьева создала противостояние и конфликт между группами народ Российской Федерации и государства, отождествляя себя с первой из этих групп, тогда как вторая оценивается негативно, осуществляет агрессивные действия против своего народа, соответственно, заслуживает определенного отношения и действий. При этом отмечается, что на фоне негативной оценки властей нейтральные обороты, описывающие подростка и его самоподрыв, далее цитата, «приобретают положительный оттенок». Руководитель программы лингвистической экспертизы текста Высшей школы экономики Анатолий Баранов сомневается в том, что организации, подведомственные органам власти, могут проводить по-настоящему независимые экспертизы.
Ну, мне это всегда вызывало сомнения. Хотя, конечно, вот там по конкретному опыту, ну, например, вот я знаю лингвистических экспертов, которые работают в центре экспертизы именно в центральном. Ну, я знаю, что они очень четко отстаивают свои позиции. Но в целом, конечно, такое сомнение не может появляться государственная организация, которая, так сказать, оценивает там тексты, которые посылаются, так сказать, государственными организациями другими, там, правоохранительными органами. Конечно, это всегда вызывает сомнения. Я бы, например, предпочел, чтобы это делали независимые эксперты. То есть как независимый наблюдатель и как человек, который достаточно давно работает в этой сфере, я считаю, что это должны делать независимый эксперт. Это будет более правильно и более объективно.
А вот профессор кафедры судебных экспертиз университета имени Кутафина Елена Галяшина считает, что независимость экспертов не всегда связана с местом их работы.
Я всегда была как бы сторонницей за независимость экспертов, за то, чтобы эксперты, конечно, были независимы от каких-то государственных структур. Но, как показывает моя практика, сегодня эксперты, работающие в государственных судебно-экспертных учреждениях, выполняют экспертизы более добротно, чем эксперты, которые работают в негосударственных экспертных учреждениях. Потому что независимость как таковая, она, конечно, вещь очень важная. Но ведь она может быть обусловлена не только тем, что человек работает в какой-то государственной структуре, он может быть независим по своим характеристикам, по своим личностным качествам и выступать и давать заключения объективные в силу своего научного поступка, своей совести, сознания. А независимые эксперты очень много как бы зависят от частных интересов, потому что они же работают на возмездной основе, ну и, соответственно, кто платит, тот заказывает музыку.
Глава фонда общественной экспертизы Игорь Яковенко убежден в пристрастности людей, которые проводили лингвистическую экспертизу речи Прокопьевой.
Это полное безобразие, потому что мы знаем, как это все делается. Это знаменитая, совершенно фантастическая экспертиза по делу Евшенков против Грачева, когда господин Грачев, министр обороны, обозвал покойного ныне Евшенкова гаденышем, и эксперты в штатском признали, что это уменьшительно-ласкательный суффикс, и поэтому надо считать это не оскорблением. Масса таких экспертиз, которые проводят провластные эксперты, зачастую без профильного образования, да, даже если и с профильным, это не имеет значения, это совершеннейшее безобразие. То есть то, что в тексте Прокопьевой нет ни малейшего там, не то что там оправдания терроризма или там пропаганды терроризма, а просто нормальное человеческое желание понять, а что происходит. То есть это такой публицистический текст, в котором существует анализ, попытка понять, почему человек действительно совершил вот этот вот самоубийственный теракт. Ну, здесь не надо быть лингвистом, чтобы понять, что в тексте Прокопьевой нет ни малейшего поощрения, оправдания терроризма. Попытка понять. Вообще любая попытка понять для нынешней власти является преступной. Ну, а что касается экспертов, то, в общем, фамилии этих людей должны быть известны. Эти люди – соучастники преступления. Потому что то, что происходит с Прокопьевым, это, безусловно, очень серьезное преступление.
По обвинению в оправдании терроризма журналистке Светлане Прокопьевой грозит до 7 лет лишения свободы. Олена Вершинина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной, урегулирование которого является ключевым вопросом безопасности в Европе. Лукашенко вновь выступил в роли миротворца, а комментаторы даже сравнили его пламенную речь с выступлением в ООН шведской девочки-экологической активистки Греты Тунберг. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Выступая во время международной конференции «Минский диалог», Александр Лукашенко призывал все стороны включиться в процесс урегулирования в Донбассе и помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с этой проблемой. Лукашенко вновь повторил свою мысль, что окончание войны в Донбассе нельзя будет добиться без участия Соединенных Штатов Америки в переговорах. «Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам», — сказал Лукашенко. По его словам, если «нормандская четверка» чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать. Несмотря на то, что трехсторонняя контактная группа согласовала формулу Штайнмайера о порядке вступления в силу особого статуса отдельных районов Донбасса, лед не тронулся, заявил Лукашенко. Однако решение конфликта в Донбассе зависит прежде всего от того, сядут ли главные игроки, Россия и Украина, за стол переговоров и начнут ли принимать решения, считает белорусский президент. Белорусский политолог Валерий Карбалевич объясняет, почему Александр Лукашенко так активно выступает в роли миротворца и заступается за Владимира Зеленского.
Его пламенная речь с обвинением всех политиков мира, которые ничего не делают для того, чтобы спасти мир, который катится к пропасти, конечно, очень напоминало выступление вот этой шведской девочки Греты Тунберг в ООН. Лукашенко хотел показаться человеком искренним, справедливым и подстраиваться под аудиторию. И, кстати говоря, не первый раз Лукашенко высказывает такую точку зрения. Присутствие России в Донбассе всем известно. Что касается его поддержки Зеленского, причем несколько раз он возвращался к этой теме, тут же по существу Лукашенко поддерживает не столько Зеленского, сколько поддерживает идею мира на Донбассе, в котором как бы появился свет в конце тоннеля в этом конфликте. Он поддерживает формулу Штайнмайера, которую поддержал Зеленский, и в отношении этой формулы сейчас протесты в Украине. Поэтому, опять же, тут ситуация беспроигрышная. Он поддерживает Зеленского, он поддерживает свой образ человека, заинтересованного в регулировании, политика миротворца. Это понравится официальному Киеву, это понравится, наверное, большинству украинского общества, которое, в общем-то, хотело бы мира, не очень заморачиваясь там в таких деталях. Понравится Западу, ведь именно под давлением Запада Зеленский принял эту формулу. Я не думаю, что это вызовет какие-то серьезные возражения в Москве, потому что он поддерживает сейчас не столько Зеленского, сколько саму идею урегулирования по формуле Штайнмайера на Донбассе. Так что тут со всех сторон ситуация беспроигрышная для него.
Читает белорусский политолог Валерий Карбалевич. Кстати, стоит напомнить, что во время президентской кампании в Украине в этом году Лукашенко дважды заявлял, что победить должен Петр Порошенко. Возможно, сейчас, расхваливая избранного президента Зеленского и предлагая всем ему помочь, белорусский президент тем самым хочет таким образом загладить свою вину за тот неудачный прогноз. Как бы то ни было, наилучшие личные отношения с украинскими лидерами у Лукашенко были именно с теми президентами, Порошенко и Ющенко, которые в Москве воспринимались как крайне антироссийские. Именно при Петре Порошенко Минск стал центром так называемого «нормандского формата», когда лидеры Германии, Франции, Украины и России приехали в феврале 2015 года в белорусскую столицу, чтобы подписать соглашение о Донбассе. Это был самый яркий дипломатический прорыв для Александра Лукашенко, который долгие годы находился в международной изоляции. И естественно, что своими новыми миротворческими усилиями белорусский президент хочет повторить тот успех. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Преподаватели и студенты Петербургского государственного университета выступают против планов переезда университета в единый кампус, который на сей раз предлагается построить в поселке Шушары в Пушкинском районе. Петиция против переезда вуза из исторического центра Петербурга собрала уже более 30 тысяч подписей, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Глава правительства Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги на проект строительства единого кампуса Петербургского университета в Пушкинском районе. Стоимость строительства оценивается в 45 миллиардов рублей. Разговоры о возможном переезде университета ведутся с 2014 года, когда ректор Николай Кропачев рассказал о возможном переводе университета в новый кампус на намывных территориях Васильевского острова. Через два года появились сообщения о других вариантах, в частности, о создании единого кампуса под Гатчиной. Тогда же писали, что на переезд понадобится 10 лет и около 60 миллиардов рублей, часть из которых предполагалось раздобыть путем продажи принадлежащих университету исторических зданий. Противники переезда неоднократно указывали, что университет вполне может расширить свои площади за счет уже переданных ему дополнительных зданий. Петицию против переезда подписали более 23 тысяч человек. Открытое письмо написали преподаватели, а также режиссер Александр Сакуров, который считает, что университет – это прежде всего не высокотехнологичное здание, а преподаватели и студенты, и то, что с ними не посоветовались – тревожный знак. Преподаватели уже выразили свое негативное отношение к переезду в открытом письме. Студенты сейчас активно обсуждают эту проблему. С одной стороны, единый кампус – это привлекательно. С другой – смущает выбранная территория, говорит председатель студсовета Института истории университета Лия Фарахова.
Архивы, библиотеки, научные центры – это все находится в городе.
4 пар у тебя, ты заканчиваешь в 5 вечера. Ездить после пар в город, а потом обратно вообще не представляется возможным. То есть вопрос в первую очередь инфраструктуры. Нам говорят, что мы можем в пожеланиях своих выразить и метро, и обещают скоростной трамвай пустить. Мы же знаем, что вопрос транспорта не решается вот так по щелчку пальцев. И трамвай, вот этот, ближайшая остановка будет в 3 километрах от самого кампуса по картам. И преподаватели в целом против. Вопрос, как ездить и все успевать, он в первую очередь и стоит. Было обсуждение в студсовете СПБГУ, пока непонятно абсолютно, как это будет реализовываться. У нас уже есть опыт, даже несколько построений каких-то кампусов. Это Михайловская дача или там Петергоф. Задуманного на самом деле не достигли. Мы поступали не в Пушкинский университет, если уж так по-честному. Мы поступали в Санкт-Петербургский государственный. Нам очень важно, что мы приезжаем в центр, что мы видим эти исторические места, театры. И это очень дорого.
Лия Фарахова беспокоится, каким образом в новом кампусе собираются разместить 25 тысяч студентов. Она очень сожалеет об университетском общежитии на 1000 человек на Петроградской стороне, которое было зачем-то продано университетским руководством. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский направил по поводу планов переезда университета запросы к его ректору и к губернатору Петербурга.
Ходят упорные слухи о том, что хотят все это разместить в Пушкинском районе, хотя в распоряжении Медведева ни слова на эту тему не сказано. Локация там вообще не определена, но при этом сотрудникам университета всячески дают понять, что место уже выбрано. Мне представляется это решение крайне неудачным. Последствия его совершенно не просчитаны. Я спрашиваю Беглова и Кропотова, почему принимались какие-то решения конкретно о строительстве кампуса в конкретном месте, оценены ли последствия этих решений для студентов или преподавателей, в частности, если действительно собираются разместить это в Шушарах, то как оценены последствия того, что студенты и преподаватели лишатся возможности фактически доступа к петербургской культуре во многом, к историческим памятникам, к историческим панорамам. Вообще университет, который убран из центра города, это совсем уже не тот университет, к которому мы привыкли. Оценены ли последствия с точки зрения транспортной доступности? Я думаю, что еще не поздно это все остановить. Я настаиваю на том, чтобы было проведено реальное общественное обсуждение этого вопроса, чтобы в этом участвовали депутаты законодательного собрания.
Большие опасения по поводу возможного переезда в университет высказывает и заместитель председателя профсоюза «Студенческая солидарность» Виктор Воробьев.
Любой такой крупномасштабный переезд – это, прежде всего, клондайк для разного рода коррупционных злоупотреблений. И, вероятно, именно к этому варианту инициаторы этого переезда не хотят прийти. В действительности же все мы знаем, чем закончилась прошлая попытка масштабного переезда большого университета в Петергоф, где сейчас находятся, естественно, научные факультеты, чем хорошим. Она так не была доведена до конца и создает скорее большой массив проблем сейчас университету, чем какие-то преимущества.
По мнению Виктора Воробьева, расположение Петербургского университета в центре города, в центре культурной жизни, всегда было его большим преимуществом, и терять его ни в коем случае нельзя. По мнению Воробьева, гораздо дешевле и целесообразнее было бы решать проблемы с теми зданиями, которые были в последние годы переданы университету и которые не используются по назначению. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполнилось 60 лет со дня рождения Бориса Немцова. Все 4,5 года, прошедшие после его убийства в феврале 2015 года, на Большом Москворецком мосту волонтеры, добивающиеся увековечения памяти Бориса Немцова, сохраняют на месте гибели политика временный мемориал, несмотря на противодействие власти и провокации со стороны прокремлевских движений. Репортаж нашего корреспондента Мумина Шакирова.
Необъявленная война между коммунальщиками, полицейскими и активистами, причисляющими себя к патриотическим группам «Серб» и «НОТ» с одной стороны, а с другой защитниками памяти Бориса Немцова идет уже 4,5 года, с того момента, как стихийно у стен Кремля возник народный мемориал. С провокаторами волонтеры стараются вести себя сдержанно и аккуратно.
Я сажусь на велосипед, я просто вот так их объезжаю. Ну, это бесполезно. С ними драться — это как драться с ментами. То есть, ну, у них, конечно же, перевес. Понятно, что менты не хотят делать эту грязную работу и держат этих беженцев из Днепра, с Харькова, так сказать, вот им жрать нечего, они здесь делают, что говорят. Как только здесь что-то начинается, вот так вот перешагиваешь туда, Вот. И если продолжается, скажем, вот что они делают, плохое, делают шаг на проезжую часть. И они понимают, что это уже другой уровень акции, это перекрытие дороги. И они перестают там что-то трогать, они хватают вот эту табличку «Немцов мост» и идут писать отчет, ну, как бы, я не знаю, как там они деньги получают. Вот, и все, они уходят.
9 октября Борису Немцову, политику и российскому государственному деятелю, исполнилось бы 60 лет. В последние годы жизни он был одной из ключевых фигур непарламентской оппозиции. Немцова убили в Москве 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.
Это важно, чтобы больше людей просто знали о Борисе, и, естественно, они будут читать, будут интересоваться, и, естественно, это может поменять нашу жизнь и вообще, как бы это сказать, повернуть наше мышление.
Идея дежурить на мосту возникла у гражданских активистов после разгрома мемориала, учиненного вандалами в марте 2015 года, сразу после гибели Бориса Немцова. С тех пор власть многократно руками полицейских, работников коммунальных служб и экстремистов разных мастей пытается запугать волонтеров и уничтожить народный мемориал.
Я так всегда говорю, когда спрашивают, а долго вы здесь будете? Я все время говорю, мы будем до тех пор, пока здесь будут цветы, да? Но цветы, цветами надо заниматься, конечно, что ж время тратить. Цветов не будет, мы идем.
Этим летом власти начали реконструкцию моста. Перекрыли тротуары место, где был убит Борис Немцов. Пешеходам оставили противоположную сторону. Там и возник новый временный мемориал с тем же круглосуточным дежурством. Волонтеры на Большом Москворецком мосту условно делятся на две группы. В будни на вахту заступают участники разных неформальных групп и просто одиночки. В выходные дни их сменяют члены движения «Солидарность».
Поначалу, наверное, едва ли не половина тех, кто, хотя хоть как-то, так сказать, вот, выражает свое мнение, которое, ну, не проходит равнодушно мимо, ну, значительная часть, по крайней мере, выражала неодобрение или презрение, и многие, так сказать, довольно по-хамски себя вели, и там и плевались, и что, и чего. Сейчас этого, вот такого отношения почти нет. Единичные случаи. И все больше одобрения, просто благодарности. Люди подходят, пожимают руки, многие просят сфотографироваться с ними. Ну вот как-то, то есть одобрение, мне кажется, возрастает, но я же понимаю, что здесь никакая социология здесь не работает, да, ну вот именно в этом месте.
Никто не знает, чем закончится эта история гражданского сопротивления у стен Кремля. Власти рады бы придать забвению имя убитого политика Бориса Немцова, но защитники народного мемориала, пережив 4 морозные зимы, готовы и дальше в жару и холод выходить на круглосуточное дежурство, что бы о них ни говорили оппоненты.
Так, во-первых, конечно, мне так легче жить, да, вот сейчас в наше время ничего не делать. Это вообще стыдно, да, мне вот так вот легче жить, это во-первых. А во-вторых, мне, конечно, хотелось бы для Бориса какой-то такой хорошей, доброй посмертной памяти.
Гражданские активисты собрали несколько тысяч подписей, чтобы увековечить память оппозиционера в виде металлической таблички с надписью. На этом мосту 27 февраля 2015 года выстрелами в спину был убит политик Борис Немцов. Однако в Мосгордуме сочли само это предложение провокационным, заявив, что в Москве нет традиции ставить памятники на местах убийств политиков. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В Стокгольме сегодня объявили обладателей Нобелевской премии за исследования в области химии. Лауреатами этого года стали трое ученых, удостоенных премии за разработку литий-ионных аккумуляторов. Это американец Джон Гуденов, британец Стэнли Уиттингем и японец Акира Юсина. В Нобелевском комитете отметили, что благодаря этим ученым у нас есть мир, который можно перезарядить. Комментарий научного обозревателя «Свободы» Сергея Добрынина.
Нобелевская премия по химии в этом году присуждена трем ученым: Джону Гуденафу, Стэнли Уиттингему и Акиру Юсину за разработку литий-ионных аккумуляторных батарей. Но сейчас это такой главный стандарт аккумуляторов, которыми мы пользуемся практически во всех наших гаджетах, от мобильных телефонов до лаптопов и так далее, и так далее. Я получил свой первый мобильный телефон где-то в 2000 году, и помню, что тогда еще очень многие телефоны работали на батареях предыдущего поколения, никель-кадмиевых, и они были куда более массивные, они меньше держали заряд, и у них был такой эффект памяти. Вот те, кто постарше, наверное, помнят, что нужно было заряжать телефон только когда он полностью разрядился, иначе при следующей зарядке его максимальный заряд становился меньше. В общем, было много проблем, и к тому моменту уже потихонечку начали становиться стандартным литий-ионные батареи, которые не имели всех этих проблем. Хотя начали они разрабатываться еще в 70-е годы, вот в том числе при участии ученых, которые получили Нобелевскую премию, и постепенно стали главным стандартом на рынке. Хотя сейчас уже появляются новые батареи, которые будут еще лучше, и не будут взрываться, в отличие от литий-ионных, в частности, фторид-ионные. Ну, что касается, собственно, достижений этих трех ученых, главный вопрос был в том, из чего делать катоды и аноды этих батарей. То есть принцип был ясен, но нужно было подобрать правильные химические соединения для, собственно, начинки. И они последовательно сделали в этом несколько прорывов, которые позволили сделать действительно важный рыночный продукт. Но я напомню, что, вообще говоря, давать Нобелевскую премию за такие технологии, которые сейчас нам кажутся совершенно привычными и обыденными, это практика, существующая достаточно давно. Вот в 2014 году Нобелевскую премию по физике дали ученым, которые создали светодиод синего или голубого цвета. Это очень важно было, потому что благодаря этому открытию получилось любой цвет фактически светодиодов получить. Раньше это было невозможно. Но вот сейчас Нобелевская премия присуждена за очередную технологию, которая нам кажется уже совершенно естественной, и как будто бы она была всегда, но на самом деле она появилась вот несколько десятков лет назад.
Ну, то есть эти ученые дожидались своей премии? Еще вопрос, они из разных стран, они работали вместе или просто каждый в своем направлении достиг чего-то?
Все ученые, которые получают Нобелевскую премию, обычно ждут ее достаточно долго, исключения очень редки, и в этом смысле Нобелевская премия ее дают не за вчерашнее открытие, а за открытие, как обычно, сделанное много лет назад и хорошо устоявшееся. Для тех, кто сделал открытие прямо сейчас, существуют другие премии. Насколько я понимаю, Гуденав и Виттингем работали вместе, сделали первый важный шаг в технологии литий-ионных батарей, а Акиро Йошина работал отдельно и сделал следующий шаг, который, собственно, позволил ему выйти широко на рынок.
Присуждение Нобелевской премии этого года по химии комментировал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 9 октября, Всемирный день почты. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Атлас мира». Оставайтесь на волнах «Свобода», я прощаюсь. До завтра.